Глава четвертая. Когда Володин подходил к штабу, было уже совсем темно. На площади перед разбитой двухэтажной школой в три ряда стояли автомашины с орудиями. Тут же, попыхивая цигарками, толпились артиллеристы. Переговаривались, смеялись, словно приехали не на фронт, а собрались на вечеринку. Где-то в голове колонны весело заливалась походная гармонь, зазывая плясунов. Володин сразу узнал колонну, которая так стремительно промчалась по развилке. Пригибаясь под стволами орудий, он пробирался мимо машины бойцов, прислушивался к разговорам. На развилку, теперь же твердо, он решил больше не ходить. И от сознания лишь, что уже ни за что на свете не нарушит клятву, или от оживления, царившего вокруг, настроение мало-помалу поднималось. Он думал о том, что немцы, наверное, действительно на этом участке фронта готовятся к серьезным боевым действиям, иначе для чего же наше командование усиливает оборону? Днем командир рот-капитан Пашинцев что-то говорил об этом. Володин силился вспомнить. Что говорил капитан? Да так не смог. Одно теперь для него было несомненно ясно. Кончились, наконец, скучные дни. Не сегодня, завтра грянут бои. И уж кто-кто, а он, Володя, найдет себе место в этих боях. Надвигавшиеся события представлялись ему грандиозными и решающими. Взволнованный этим новым ощущением силы в себе, он вошел в штабную избу к связистам. Ему нужно было узнать, как идут дела у разведчиков. Боец, дежуривший у телефона, не дожидаясь вопроса, сказал, что разведчики вместе с минером Павлиновым, даже запомнил фамилию, вышли на дело еще полчаса назад. Как только что начало смеркаться. Сейчас, наверное, уж миновали проволочное заграждение и подбираются к вражеским траншеям. И добавил, что все идет как надо. Немцы молчат и ничего пока не подозревают. Так что тревожиться не следует. Да не такие и Царев, и Савушкин, чтобы их могли обнаружить. Володин кивнул в знак того, что все понял, и присел рядом на запасную телефонную коробку. Отсюда, из прихожей, сквозь настежь распахнутые двери, было хорошо видно, что делалось в комнате. Прибывшие артиллерийские офицеры совместно с командованием батальона уточняли, где займут огневые позиции батареи. Больше всех говорил толстый и расторопный командир батальона майор Грива, кашлял, отмахивался от табачного дыма. Словно откуда-то сверху, заглушая и подавляя все, басом гремел подполковник. В согнутой ладони подполковника чадила трубка. Когда он слушал высказывания младших офицеров, на лице его, восковом от желтого света лампы, вспыхивала пренебрежительная усмешка. Володин уж кое-что знал о нем. Это командир истребительно-противотанкового полка Табола. Несколько дней назад он приезжал в Соломки и ходил на огневые, приготовленные пехотинцами. Огневые забраковал и сказал, что все придет сделать заново. Володину подполковник не понравился с первого взгляда. И теперь, рассматривая его ближе и прислушиваясь к голосу, все больше убеждался в верности своего первого впечатления. Жестокий, как видно, не очень умный. Правда, тогда же прошла молва, что артиллерийский полк, который придет в Соломки, героически сражался на Волге, и что командир его получил орден Красного Знамени, бояк под Клочом. Но ни ордена, ни колодочек на гимнастерке подполковника. Молва для Володина по-прежнему оставалась только молвой, выдумкой солдат, которым всегда хочется иметь командиром героя. Деревня Соломки считалась одним из центральных узлов второй оборонительной линии, протянувшейся вдоль белгородских высот. Система оборонительных сооружений на этом участке разрабатывалась и создавалась при участии армейских инженеров. Казалось, все было продумано и предусмотрено. И вот Табола решительно ломал этот план, выдвигал свой, рассчитанный в основном на фланговый огонь батарей. Нынешняя война — война машин, поэтому прежде всего нужно готовиться к отражению массированных танковых атак. У немцев появились новые танки и самоходные пушки с утолщенной броней «Тигры» и «Фердинанды». Наибольшая поражаемость их может быть достигнута, несомненно, при боковой стрельбе. Доводы подполковника звучали вполне убедительно. Майор Грива соглашался с ним. Против одного только возражал он. Для чего противотанковые орудия ставить на закрытые позиции? А та была, между прочим, намеревался несколько батарей своего полка отвезти на восточную окраину деревни, к развилке. Володин всей душой поддерживал майора Грибу и страшно досадовал, что тот горячился и не мог доказать свою правоту. Находили минуты, когда лейтенант готов был встать и пойти туда, к столу. Он бил себя кулаком по колену, не замечая удивленного взгляда связиста. Постепенно в спор втянулись командиры рот. Для укрепления восточной, собственно, тыловой стороны деревни, высказал свое мнение капитан Пашинцев, все это время стоявший в тени и не участвовавший в разговоре, следует, конечно, отвезти туда несколько батарей, это верно. Но поставить их нужно так, чтобы орудия могли прямой наводкой простреливать не только шоссе, но и подступ к нему. Вести точный огонь с закрытых позиций здесь очень трудно. Магнитная аномалия, смещение полюсов. Стрелка буссоли сильно отклоняется, дает разные показания. Наши минометчики постоянно жалуются на это. Слова капитана, хотя Пашинцев не только не возражал, а напротив, как бы развивал дальше предложение командира полка Табалы, привели Володина в восторг. В порыве нахлынувших чувств он моментально сделал фигу и, не задумываясь, показал бы ее полковнику, прошептав, что съел. Но оттуда, из освещенной комнаты, Табола все равно ничего бы не увидел. Но голос связиста, раздавшийся почти над самым ухом, заставил лейтенанта торопливо спрятать руку в карман. Боец сообщил, что на передовой тихо. Это значит, Царев и Савушкин успешно ведут разведку. Коротко, односложно, ответив на радостное восклицание связиста, Володин снова принялся наблюдать за тем, что делалось в комнате. Он смотрел на Пашинцева, как всегда, восторженно, стараясь не пропустить ни одного слова, ни одного жеста. Капитан напоминал ему князя Андрея и по складу фигуры, и по выражению глаз, и по опрятности, но, главное, по чистоте и благородству души. Именно тому княжескому благородству, в лучшем понимании, какой смог придать своему герою Лев Николаевич Толстой. Это сравнение пришло к Володину однажды, когда батальон, отступая, форсировал небольшую речку. Переправу обстреливала тяжелая вражеская артиллерия. Солдаты под огнем грузились на понтонные плоты и шестами отталкивались от берега. Пашинцев ходил по песчаному откосу. Ни суеты, ни крика. Когда снаряды разрывались совсем близко, он тогда оставался спокойным, уверенным, только бледность покрывала его лицо. Снизу с плота Володин отчетливо увидел его. Так под ядрами ходил князь Андрей, перед полком, на Бородинском поле. Может быть, в характере капитана и было что-то от Андрея Волконского, а может быть, это только пылкое воображение юноши, надевшего серую шинель. Однако Володин крепко верил в такое совпадение, когда-то найденного им в книге идеала с встретившимся в жизни человеком. И эта вера помогала ему видеть хороший и светлый в своем ротном командире. «Мне кажется, — продолжал Пашинцев, — сегодня мы либо ни к чему не придем, либо примем неправильное решение. Время еще терпит. Завтра утром можно провести повторную рекогносцировку, и там, на месте, само дело покажет». Володин слушал внимательно, подавшись вперед, и когда связист, продувавший телефонную трубку, неожиданно тревожным, упавшим голосом сказал, что Царев и Савушкин обнаружены, что немцы всполошились и обстреливают овраг, не сразу сообразил, что произошло, и только когда связист, видя его растерянность, повторил сказанное, лейтенант схватил трубку. На торопливые вопросы отвечали с переднего края так же торопливо и сбивчиво. Видно, и там еще толком никто ничего не знал. Идет пальба, а взяли языка или нет, неизвестно. Ротного мне, ротного требовал Володин. Ну и ротный, оказалось, был в полном неведении. Все, что он мог сообщить, выслал полувзвод автоматчиков к проволочным заграждениям для прикрытия. Согласившись, очевидно, с капитаном Пашинцевым отложить окончательное решение на завтра, офицеры выходили из комнаты. Володин, уж думая о разведчиках, оглянулся на шум. Табола на ходу набивал не успевшую остыть трубку. В полумраке прихожей трудно было разглядеть его лицо. Но лейтенант все же заметил, как губы подполковника вздрагивали в приближительной усмешке. Проводив неприязненным взглядом прославленного, как говорили вокруг командира, артиллерийского полка, Володин долго смотрел в дверной просвет на синее ночное небо. Он встрепенулся, когда в плотно прижатой к уху телефонной трубке снова раздался скрипучий голос. Это по линии шла очередная проверка. Володин встал и, колеблясь, сейчас доложить майору о разведчиках или после того, как все будет ясно, пошел в комнату. Сомнения разом исчезли, как только встретился с вопросительным взглядом командира батальона. Краснея и опуская глаза, словно все произошло из-за его оплошности, негромко произнес: «Надо бы мне самому». «Обнаружили?» «Да». Майор Гриву не стал расспрашивать. Казалось, известие ничуть не встревожило его. Только потому, как нервно постукивали пальцы по стулу, можно было понять, о чем он сейчас думал. Молчал Володин. На него тишина действовала особенно гнетуще. Все, что пережил он сегодня, представлялось ему мелким и никчемным. И похмельная горечь, и встреча с Людмилой и Шишаковым, и прибытие в Соломке артиллеристов, и даже разговор между подполковником, капитаном Пашинцем, за которым он только что следил с нарастающим интересом, все это было ненужным, не тем. Пустяка волновался, а главное прошло мимо. Робко, очень робко просил он майора Гриву отправить его вместе с разведчиками за языком. Разве так просят? Но самое обидное, что удручающе действовало на него теперь, и чем он едва ли мог найти оправдание, за весь день ни разу не вспомнил о разведчиках. Больше, чем когда-либо, он был недоволен собой. И это чувство, с каждой минутой нараставшее, становилось тягостным. Он ходил к связисту и возвращался ни с чем. Будто на переднем крае кто-то упорно не хотел ничего рассказывать. Боец сопел, чесался. И Володин не мог равнодушно смотреть на него. Неприятен был даже скрип собственных сапог, который он в обычное время не замечал. Наконец сообщили, что языка взять не удалось. Савушкин погиб, а Царев с минером Павлиновым вернулись на командный пункт. Володин доложил об этом майору. На площади, куда вышел Володин, и штабной избы уже не было ни машин, ни орудий. Ночь окутала мглой соломки. В этой ночи или близкие шорохи, или отдаленные потрескивания слышались невнятные звуки, невольно настораживавшие внимание и придававшие всему, что виднелось вокруг, таинственность и загадочность. Огромными черными глыбами возвышались впереди во тьме кирпичные стены разрушенной школы. Площадь казалась вдвое больше и просторнее, чем днем, а низкий, заросший крапивый плетень настолько далеким, будто находился где-то у самого горизонта. Володин постоял секунду, прислушиваясь, как бы желая понять ночные шорохи, и медленно побрел по дороге. Было прохладно, но он словно от духоты расстегнул воротник, снял ремень и повесил его через плечо. Он чувствовал почти физическую усталость от тех сегодняшних переживаний, которые поочередно то радовали, то огорчали его. Сообщение о гибели Савушкина было вершиной его дневных волнений. И теперь, будто вдруг потеряв цель и смысл жизни, он шел, бездумно вглядываясь в черные, выступающие из тьмы предметы. Он возвращался в свою избу. По крайней мере, с таким намерением он вышел из штаба, но тропинка, сворачивавшая к стадиону, осталась незамеченной позади, и дорога водила его вдаль, за деревню, к развилке. Неожиданно из темноты выросла перед ним фигура солдата. — Стой! Кто идет? — спросила фигура голосом сержанта Шишакова. Только теперь, услышав явно знакомый голос, Володин спохватил, что опять пришел на развилку. Ему вдруг стало страшно неловко. И потому что нарушил данный себе обет, и еще больше потому что этот второй приход мог обнажить перед Шишаковым самые сокровенные его, Володина, чувства. Старик по-своему поймет, зачем пришел сюда лейтенант, и ядовито усмехнется в усы. Володин живо представил себе, как именно усмехнется. Чувства, которые Володин питал к Людмиле, были чисты, и он не хотел, чтобы чья-либо насмешка оскверняла их. Сейчас он с особой остротой ощутил это. Не желая разговаривать с Шишаковым, Володин повернулся и пошел прочь. Но старому сержанту, очевидно, показалось подозрительным поведение человека, который не отозвался на оклик. Более того, молча поспешил назад. Сержант решил проявить бдительность и снова теперь громче и строже закричал: «Стой!» — щелкнул затвором. «Стой, стрелять буду!» Выстрелил сначала вверх, потом полоснул понизу, понад дорогой, потом скомандовал бежавшим на выстрелы перепуганным регулировщицам ружье и сам первым кинулся догонять подозрительного человека. Но пробежал метров 20 и остановился. Вокруг все застлано густой тьмой, и на дороге никого не видно. Прислушался, и топт шагов не слыхать. Старик даже усомнился, может, все это только померещилось. Вернулся, но все же для предосторожности закрыл шлагбаум. Вскоре он опять уже дремал, прислонившись к столбу, а солдаты из роты пашенцев, сплошенные стрельбой, прочесывали стадион. И штабом мчались к развилке мотоциклисты, посланные майором Гливой. Майор как раз спускался в блиндаж. Он мог спокойно чувствовать себя только под 5 накатами, когда вспыхнула стрельба. В смешном, неловком и даже неожиданно трагическом положении оказался Володин. Когда грянул первый выстрел, он ускорил шаг, почти побежал, движимый все тем же желанием поскорее уйти с развилки. Когда прогремел второй, и он отчетливо услышал, как цокнула пуля о дорожную гальку, пригнулся и побежал еще быстрее. Теперь же страх быть убитым подгонял его. Остановиться и объявить, что, мол, это я, лейтенант Володин, было теперь позорно, совершенно невозможно. И не только потому, что придется объясняться со старым ворчуном, потом этот ворчун ославит Володина на все соломки. Вместе с Шаковым бросились в погоню и девушки-регулировщицы, конечно же, с ними Людмила. Предстать перед ней в таком виде, навек осрамиться. Володин бежал, как затравленный заяц, торопясь уйти от выстрелов, от шума. Когда из-за поворота выскочили мотоциклисты, кубарем скатился в придорожную сточную канаву, чтобы не попасть в полосу света от фар. Он хотел одного — незамеченным добраться к себе. Тогда никто не узнает о его ночной истории, и сам он навсегда забудет о ней. Он выбрался на развилку, ту самую, по которой вечером шел, довольный, счастливый от полноты радостных надежд. «Стой, кто идет?» Как и в прошлый раз, из темноты выдвинулась фигура солдата. Только говорила эта фигура сейчас голосом старшего сержанта Загрудного. «Это я, Володин. Товарищ лейтенант, стреляли тут где-то, в этой стране, узнать пошли. Дальше стреляли у развилки». Едва Володин переступил порог своей избы, он торопливо разделся и лег, желая поскорее забыться сном. Как ни сумбурно были его мысли, он понимал ничтожность всех своих переживаний. И опять как в штабе, когда узнал о гибели Савушкина, с досадой подумал, что жизнь проходит мимо главного стороной, что это, пожалуй, самое позорное, что может быть на свете. Как-то фельдшер Худяков сказал Володину: «Липовый ты пока фронтовик, настоящего пороху еще не нюхал». Тогда Володин обиделся на эти слова. Как же так, почти полгода на фронте, и вторую звездочку на погон получил здесь, и все еще липовый. Но в сущности фельдшер был прав. Володин пришел в батальон как раз накануне вывода его из боя. Несколько дней отступательных боев, потом бездействие на рубеже Белгородских высот, потом отвод во второй эшелон в Соломке. Вот, собственно, и все, чем мог похвастаться Володин. Не было главного у него. Липовый пока еще фронтовик.